Так, здрасте, давайте начинать. Сегодня у нас герой. И для начала мне хотелось бы знать, поднимите руки, кто не читал героя. Нет таких, да? Хорошо. По крайней мере, мы имеем дело с публикой, которая не будет слишком озадачена. Да? То есть вы помните более-менее, про что там говорится, кто герой нашего времени. Значит, из всех произведений так называемой программной литературы, ужасный термин, но ничего не поделаешь, герои нашего времени отличаются очень выгодно. Об этом писал еще Набоков в предисловии к своему переводу этого романа на английский язык. Он говорил, что главная особенность этой книги – ее удивительная увлекательность. Она очень легко читается. И если у кого-то из школьников бывают проблемы, допустим, с Онегиным, потому что все в стихах, или, допустим, с «Войной и миром», потому что 4 тома, или с Обломовым, потому что первые 150 страниц герой лежит на диване, то с героем, как правило, проблем не возникает. Его перечитывать – большое наслаждение. И я в этом лишний раз убедился, готовясь к этой лекции. Вот давайте коллективным мозговым усилием попробуем понять. Я дальше буду останавливаться на разных очень сложных аспектах героя. Вообще сегодня трудная лекция, я думаю, что самая трудная из трех, потому что герой произведения очень непростое и аналогов в русской литературе почти не имеющее. Роман в повестях и рассказах, составленный так из фасеток, как зрение стрекозы, это очень редкий жанр. Он и в мире-то встречается не более 10 раз. А в русской литературе я знаю вообще 3 произведения всего в этом жанре, которых мы потом подробно коснемся, роман в новеллах. Но в чем секрет увлекательности героя, как вы полагаете? Вообще феномен интересного – это самое трудное в эстетике. Вот что такое прекрасное, более или менее понимают все, что красиво. А вот что интересно, что может быть увлекательно, об этом и написано мало, и почти никто не может этого сформулировать. Я знаю, например, почему героя читать интересно и почему он оставляет такое странное и, в общем, прекрасное послевкусие. А вот кто из вас может сказать, почему именно этот роман из всей программной литературы старших классов читается и усваивается с наибольшей легкостью, азартом и удовольствием? В чем фокус его притягательности? Да. А интересно ли это, то, что герой раскрывается постепенно? Князь Андрей тоже раскрывается постепенно. Остается загадка. То есть герой до известной степени загадочен. Это один пункт, безусловно, важный. Потому что, обратите внимание, что мы видим Печорина все время глазами разных персонажей, и все они, включая его самого, смотрят на него по-разному. Журнал Печорина, который составляет 2/3 романа, дает нам все время разного Печорина. Фаталист – это совсем один человек. Герой Тамани совершенно другой. Герой княжны Мэри вообще третий. То есть он смотрит на себя по-разному, это естественно. Действие происходит все-таки худо-бедно на протяжении 5 лет. Но это еще не делает книгу интересной. Что еще делает ее такой увлекательной? Потому что, нам интересно, как раскрывается герой. Но нам этот герой никто, мы его еще не успели полюбить. А между тем, с первых страниц Беллы, со знаменитой первой фразы «Я ехал на перекладных из Тифлиса», уже оторваться от романа трудно. Почему? Понимаете, вот в чем история. Вот это сейчас я вам открою важную тайну, с помощью которой каждый из вас при некотором везении сможет написать бестселлер. Динамики сюжета, энергичного действия еще недостаточно. Нужна еще одна очень важная вещь, которую вы угадаете с трудом, но угадаете безусловно. Любовные приключения интересны в основном женской половине аудитории. Мужское они тоже, да, я понимаю, нет, мужское они тоже интересны, но по большому счету в герое нет любовных приключений. Там с Беллой что, разве любовные приключения происходят? Там, в общем, Белла полюбила его далеко не сразу. А в чем же секрет этой увлекательности? Вы легко додумаетесь. Просто вспомните, какой прием, когда вы сами рассказываете, вот вы что-то рассказываете, допустим, там, родителям. Какой прием срабатывает безупречно, чтобы было интересно? Есть две вещи, сразу хочу сказать. Близко очень. Не ложь это называется, а обманка, приманка. Когда вам кидают одну версию, а оказывается все время другое. И вот это первое и главное. Вот молодец. Кто сказал про ложь? Ты, да? Молодца. Какой класс?
Девятый.
Солидно. Значит, в чем штука? Обманка не тождественна лжи, как вы понимаете, да? Вымысел не есть обман, говорит Акуджава. Но срабатывает всегда приманка, брошенная как бы из одного жанра и вдруг резко переключающаяся в другой. Белла, вы правы, развивается как любовная история. Но Белла, в общем, по мнению многих, центральная повесть этого романа, и первое, и главное по смыслу, она не о любви, а о чем она? То есть, понимаете как, вот чтобы было проще. Белла ведь растет, и как растут почти все тексты героя, все пять повестей, они растут из жанровых канонов, совершенно четко обозначенных. Есть жанровый канон кавказской повести, который возник благодаря Бестужеву, Марлинскому, важному предшественнику Лермонтова, благодаря Павлову, благодаря нескольким текстам, которые вообще в этот момент в 30-е годы в литературе появляются. 30-е годы – время русского романтизма, время начала русского психологического романа. И вот Кавказ – это еще и такое экзотическое для русской прозы место действия. Сюжет кавказский, он, казалось бы, совершенно очевиден и классичен. К тому же он есть у нас и во французской литературе. Он присутствует везде. Есть дикая местность некая, колонизуемая или исследуемая путешественником. Завязывается любовь с дикаркой. Чем эта любовь чаще всего разрешается? Иногда гибнет герой, сражаясь за нее. Девушка гибнет редко, и вообще не очень понятно, от чего бы ей гибнуть. Но в «Кавказском пленнике», скажем, Пушкина, который основоположником этого сюжета является, в русского офицера, загадочного, байронического, влюбляется кавказская девушка, но он бежал, и любовь ее, она помогла ему с бегством, любовь ее осталась безответной. Вариации Лермонтова на эту тему: героиня гибнет, у Пушкина нет. У Лермонтова она гибнет потому, что, как писал Эдгар По, смерть прекрасной женщины есть тема самая поэтическая. Но обратите внимание, что ведь история Беллы – это еще одна грандиозная обманка, потому что это история не о любви. Печорин что, любит Беллу? Нет, конечно. Он увлекается Беллой, ему интересно, но Белла гибнет жертвой его игры, достаточно жестокой. И еще другая жертва этой игры, конечно, Казбич, который, в общем, теряет и коня, и любовь, и, по всей вероятности, мы не знаем его дальнейшего будущего, но, видимо, гибнет. Да? Азамат тоже, безусловно, жертва этой игры. Да, в общем, как мы знаем из рассказа Максима Максимовича, и дружба с Максимом Максимовичем тоже не выдерживает этого. Печорин не хочет видеть больше Максима Максимовича, ему скучно. То есть вместо любовной истории, в которой главную роль играла бы внезапная страсть, перед нами вполне реалистическое повествование, где главную роль играет скука. И не просто скука, а то основное чувство, которое владеет Печориным, которое я, пожалуй, не осмелился бы назвать скукой. У Пушкина применительно к Онегину сказано: подобно английскому сплину, короче, русская хандра. Сплин, хандра, дурное расположение духа, разочарование – это нормальные черты байронического героя, но, как мы поймем в дальнейшем, Лермонтов не ориентируется на Байрона. Байрон – это кумир Пушкина, у Лермонтова другие ориентиры. Главное состояние Печорина – это состояние невостребованности, сознание, что ему некуда себя девать. И это главная проблема романа. История Печорина – это история человека, в котором есть, безусловно, великие духовные задатки. Мы видим их, во-первых, не просто в том, как он пишет, а пишет он очень хорошо, за него пишет Лермонтов, но какие главные черты его характера мы видим в его прозе, в его дневнике и в его похождениях? Что мы обнаруживаем прежде всего? Три черты, которые являются определяющими. Ну, насчет интеллекта говорить трудно, потому что никто не знает, что это такое. Это затруднительно определить, кого мы называем умным. Но этот человек, безусловно, очень глубоко рефлексирующий. Что такое рефлексия, знают все, да? Есть люди, которые не знают этого слова? Есть, да? Рефлексия – самосознание, самоанализ. Есть еще даже такое не очень приязненное слово – самокопание. Это герой, который занят беспрерывным и очень глубоким самоанализом, причем отличительная черта этого самоанализа – его критичность. Мы все, в общем, анализируем себя, и большинство из нас делает это с удовольствием. Как известно, есть знаменитая французская поговорка, не помню, кажется, Шатобриану приписывается эта мысль: человек о многом говорит с интересом, но только о себе с наслаждением. Как правило, думая о себе, мы приходим к выводу: а другие-то глупей, а другие-то хуже, а на моем месте-то другой поступил бы еще отвратительнее. Печорин отличается рефлексией в высшей степени критичной, глубокой, непрерывной и, более того, язвительной, насмешливой. Он постоянно подчеркивает свои дурные черты. Вот это глубина, проницательность, умение оценивать людей и себя первого – это безусловно. Вторая привлекательная или, во всяком случае, увлекательная черта Печорина. Да? Безразличие сильно сказано. Безразличие к чему? Ха-ха. К опасности, к цене собственной жизни. Это изнанка храбрости. Я должен вам сказать со всей откровенностью, хотя, возможно, вам это не очень приятно будет слышать, что храбрость, она не предполагает в человеке большого гуманизма. Когда мы употребляем, например, термин «пассионарность», введенный Львом Гумилевым, да, это такой синоним страстности, отваги, передающийся обычно через личное общение, мы имеем в виду, конечно, человека безразличного к собственной судьбе, но он и к другим, в общем, довольно-таки безразличен. Знаете, человек, отличающийся огромной храбростью, редко бывает гуманистом. Гуманисту жалко всех. А жалость и храбрость, они не очень хорошо сочетаются. Больше того, храбрость, она связана с определенным цинизмом. Кто самый храбрый герой Беллы? Уж, конечно, не Печорин. А кто же? Конечно, Казбич. Можем мы назвать Казбича приятным человеком? Мы, наверное, желали бы иметь Казбича в друзьях. Он бы нам привозил, как Максим Максимовичу, баранов, меду, да, приятное дело. Но Казбич – это кунак, а не друг. А в чем принципиальный, вот это очень важный момент, в чем принципиальное различие между кунаком и другом? Там же, помните, нас провели в кунацкую. Это место, где принимают гостей. Но кунак – это не просто друг в нашем европейском понимании, а кто это? Это человек, с которым вы связаны определенными обязательствами. Обратите внимание, ведь у нас в Белле действие происходит на Кавказе, в довольно принципиальной и своеобразной среде. Кто там назван татарами? Кого называли татарами в ермоловские, в лермонтовские времена? Они, конечно, никакие не татары. Кто это? Чеченцы. И вот дружба в этом иерархическом, довольно
старом, архаичном, довольно, я бы сказал, ритуализованном мире, дружба, она тоже до известной степени ритуал. Она подразумевает абсолютную верность обязательствам. Это не значит, что вы любите друга, вы связаны с ним определенными, да, ритуальными отношениями. Ведь есть известная такая довольно мысль, которую я бы сформулировал так. Где есть ритуал, там нет этики. Но это не этический выбор, понимаете? Вы связаны понятиями чести. По понятиям чести конь действительно важнее, чем женщина. А почему? А потому что золото купит 4 жены, конь же лихой не имеет цены. Понимаете? То есть есть вещи, которые не покупаются. Есть жесткие табу, которые нарушать нельзя. И в этом смысле Казбич имеет некоторое сходство с Печориным. Печорин дружит с людьми, поскольку они ему интересны, как Вернер, полезны временами, как может быть полезен ему Казбич, или вызывают у него эротические чувства, как вызывает у него Вера. У него с Верой то, что называется амите амурес, влюбленная дружба. У них был роман, вы знаете, ее прототипом была лермонтовская возлюбленная Варвара Лопухина. Сейчас она уже давно замужем, Вера, но продолжает питать к нему нежные, отчасти материнские, отчасти сестринские, отчасти эротические чувства. Печорин не друг вообще-то. Какой из Печорина друг, подумайте? Можно сказать, что его друг Грушницкий. Он с этим другом обошелся, прям скажем, без большого гуманизма. Вернер тоже ему не друг. Мы потом подробно разберем, зачем нужен Вернер в романе. Но, конечно, его отношения с Вернером – это отношения, во-первых, взаимной заинтересованности, они интеллектуально близки. А во-вторых, это отношения корысти. Вернер там какую ему пользу-то оказал? Скрыл дуэль, помните? И вы можете спать спокойно, если можете. Так что вторая ипостась и вторая часть составная облика Печорина, которая для нас важна, это, безусловно, его храбрость, граничащая, вы правы, с безразличием. С безразличием к своей и чужой жизни. Правда, он и в себе замечает иногда порывы странной робости. И он все время же испытывает себя, понимаете? Когда он во время дуэли отходит от края, потому что пуля оцарапала ему колено, он все-таки замечает, что в этот момент он думал о сохранении своей жизни, и это ему досадно. Да? И третья черта Печорина, которая делает его для нас привлекательным. Какие есть догадки? Кстати, а есть такие, которым не нравится Печорин? Обычно это мужская часть аудитории, ничего не поделаешь. Печорин так написан, чтобы в него влюблялись читательницы. И Лермонтов очень хорошо умеет нравиться. Мы потом поговорим, что нужно для того, чтобы понравиться женщине, читательнице, Белле, коню и так далее. Но, безусловно, привлекательность Печорина, она распространяется не на всех, и на мужчин она не действует. Большая часть мужской аудитории класса почти всегда считает Печорина, в общем, скотиной, большой скотиной. Но, тем не менее, это именно большая скотина. Это человек, который задумывает во время «Кавказской скуки» в крепости довольно масштабные истории. И масштаб личности Печорина нас привлекает. И об этом Максим Максимович говорит с исчерпывающей точностью. Помните, он говорит, есть такие люди, с которыми всегда что-то случается. А вот теперь ключевой вопрос, если вы поймете это, вы поймете все. Почему с Печориным всегда что-то случается? Вот сам Печорин этого не понимает. Он в «Тамане», например, подсказка важная, в «Тамане» он задает себе этот вопрос. А вот почему, почему я, почему со мной, почему обязательно я притягиваю неприятности? Что же с ним такое случается? И, ну, в чем причина? Ведь, кстати говоря, я уверен, из вас каждый очень часто задает себе вопрос, почему именно я? Почему энная девушка любит не меня, а того-то? Почему одноклассники больше любят того-то, а не меня? Почему учителя больше любят другого, а не меня? Вы всегда отвечаете себе на этот вопрос. И всегда отвечаете на него лестным для себя образом. В отличие от Печорина, который отвечает нелестным. Так а в чем же заключается причина этих происшествий с Печориным? Если угодно, это главный сюжетный толчок романа.
Вот Смакида ищет.
Ну, послушайте, все мы сами себя ищем. Другой вопрос, что мы находим обычно на месте себя какое-то прелестное создание. Да? Так а что же? Вы близко подходите, но в чем причина? Помните, давайте уж совсем откровенно.
Ему скучно без этого жить.
Что? Ему скучно без этого жить. Как вам сказать? Ему, конечно, было бы скучно жить без происшествий. Но происшествия – это ведь по большей части неприятные. Более того, его ссылают в крепость. Он и рад бы, может быть, чтобы все у него было хорошо. Еще немного, помните, еще мгновение я бы упал к ее ногам. Он же из княжной мэрии вполне мог бы построить добропорядочную семью. Но почему-то у него, там, помните, мать сказала, я для счастья дочери ничего не пожалею, я богата, давайте, Печорин, чего вы. А вот почему-то не получается. Что? Почему?
Потому что ему было интересно до тех пор, пока ему мэрия не отвечала.
Да ему и потом было интересно. Нет, но это же не случай Онегина, который говорит, я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас. Онегин вообще-то ничтожество, между нами говоря. Он, в общем, дурак. Бронил Гомера, понимаете, да, Феокрита. Крайне поверхностное знакомство со всем. Да, помнил хоть не без греха из Энеиды два стиха. Жизнь юношей для него значит меньше, чем сплетни, которые распускает старый дуэлист. Ну и так далее. В общем, Печорин, в отличие от Онегина, совсем не ничтожество. А что же является главным двигателем конфликта с ним?
Ну, он лишний человек.
Так подождите, вот это хороший вопрос. А что такое лишний человек? Определение лишнего человека в русской критике дал однажды только один, действительно вменяемый очень критик, Владимир Гусев, который сказал, лишний человек играет не по тем правилам, по которым играют окружающие. Он... дословно цитируя Гусева, соотносит себя с вневременными критериями. Можно сказать, он находится вне конвенции. Вот это ответ на вопрос. Что такое конвенция? Условия, договор, договоренность. Печорин находится вне договора. Объясняется это тем, что он по масштабу категорически отличается от этих людей. У этих людей свои цели. Масштаб личности Печорина не удовлетворяется этими целями. Он с его способностями, к тому же он храбрый боевой офицер, он мог бы сделать блестящую карьеру. Он мог бы выгодно жениться. Он человек не бедный, и это подчеркивается многими деталями. В частности, свежайшее белоснежное белье, костюм. Не бедный человек. Да? А у Печорина во всех произведениях, составляющих цикл, будем называть это циклом, были замечательные шансы добиться хэппи-энда. Он мог благополучно прожить всю жизнь с Беллой, увезти ее в Петербург, выучить по-русски, ничего, блистало бы как-нибудь в свете, даже экзотично, что женат на черкешенке. Граф Федор Толстой женился на таборной цыганке, и ничего. И более того... когда он разорился, он спасся благодаря ее сбережениям. Она откладывала все его подарки. То есть иногда жениться на дикарке – это даже прелестно по-своему. С княжной Мэри он добился ее взаимности, устранил соперника. Мать ему благодарна, что он спас княжну от бесчестия. Все было бы хорошо. С Верой все было бы отлично. Совсем хорошо все было бы с Максимом Максимовичем. Можно же пойти и выпить с ним бутылку Кахетинского, а не говорить, что вот скучно, что я еду. Бедный старик вообще расплакался, а он боевой офицер. Понимаете? Во всех ситуациях с Печориным все могло быть отлично, разве что в Тамане там проблематично. И то я абсолютно убежден, что если бы он захотел, он добился бы взаимности своей красавицы с прямым носом, а и уж во всяком случае избежал бы попытки утопления. Кто ему велел идиоту говорить, а вот я скажу, куда ты ходишь ночью. Это совершенно идиотский способ расположить к себе женщину. Во всех условиях. Во всех конвенциях, если бы он их соблюдал, у Печорина прекрасные шансы. Но Печорин – это человек, масштаб личности которого из этих конвенций, из этих стандартных целей выламывается. И именно поэтому вот мы, наконец, подошли к вопросу о том, почему интересно читать героя. Именно поэтому главным сюжетом героя является крах традиционной фабулы, и резкая ее перестройка. Как бы в болотный тинистый пруд кинут огромный камень, и экологическая среда этого пруда нарушена. Наиболее наглядно мы видим это, конечно, в Тамане, потому что, если вы помните, вот знаменитый оксюморон в конце, что такое оксюморон, все знают, да? Сочетание несочетаемого, горячий снег, и, ну, там есть соленый сахар. И вот там есть очень существенный оксюморон, и некоторые говорят оксюморон, в финале Тамани. Для чего судьбе нужно было забросить меня в мирный круг честных контрабандистов? Что такое честный контрабандист? Почему они честные контрабандисты? Почему он их так называет? Это, вот это и есть ключ к роману. То есть, условно, фабульная конструкция героя открывается вот этим ключом. Потому они честные, что они просто контрабандисты, и только они играют по правилам, которые присущи контрабандистам. В эти правила врывается Печорин и рушит все вокруг себя, потому что он фигура другого масштаба. И это главная трагедия Лермонтова самого. Конечно, Печорин очень автопортретный герой. И для вас не должно быть секретом, ведь это, в конце концов, пишет человек, которому 24 года, он на 10 лет вас старше, и, конечно, на там, 1000 прочитанных книг, но, в принципе, он не так уж сильно от вас отличается. У него очень много юношеских черт. Ну, тщеславие, да? Такое постоянное сочетание самоупоения и насмешливости. Редкое, но встречающееся в подростке. Закомплексован он очень сильно. Посмотрите, как он разговаривает с княжной Мэри, когда она музицирует и говорит, что музыка полезна прежде всего в гастрономическом отношении. Это скучные, довольно плоские офицерские остроты. Он пытается ей понравиться напускным цинизмом, ведет себя как мальчишка. Но невзирая на вот все эти черты, невзирая на всю подростковую колючесть героя, он автопортретен в главном отношении. Он не совпадает с окружающим по масштабу. Можно было бы, конечно, сказать, что в Лермонтове это несовпадение обусловлено прежде всего его поэтической гениальностью. Но можно быть гением, ничего не сочиняя. Можно быть привлекательным человеком, вызывая действительно любопытство. Понимаете, Печорин входит, и все глаза прикованы к нему. Это не связано с талантами. Или, иными словами, его таланты просто не нашли себе пока никакой реализации. Возможно, он говорит, что я, наверное, рожден на дела великие, в груди мои чувства богатырские, он рожден для величия. Но у него нет шансов это величие осуществить. Давайте не будем забывать, в какую эпоху происходит эта история. Это у нас в какие годы написан герой? В
1939 году.
1938-1940. Да? А первое отдельное издание, двухтомное, 1940 год, Лермонтову 26 лет, и через год он гибнет. Это как раз на дуэли, это как раз история автобиографическая и очень своевременная. Потому что это эпоха, в которую масштабному человеку делать совершенно нечего. Декабристское восстание раздавлено, общество в общем замерзло. И по большому счету вариантов карьеры два. Либо это карьера военная, слава богу, есть Кавказ, ты едешь на Кавказ, демонстрируешь чудеса храбрости, выслуживаешься, дослуживаешься, ну в общем что-то делаешь. А есть карьера служебная, государственная, диссидентской карьеры нету. Можно за границу уехать, и то не всех выпускают. Вы знаете, что Пушкин, например, за всю свою жизнь так за границей не побывал. Да, в общем, и у Лермонтова с этим не богато. А Лермонтов не может найти себе место. Я уже не говорю о том, что для писателя очень важен контекст. Вот мы будем завтра говорить о 60-х годах. Смотрите, какая роскошная плеяда гениев. Тут тебе Толстой, тут тебе Тургенев, тут тебе Достоевский, которого Тургенев терпеть не может, и это взаимно. Тут тебе Островский, тут тебе Гончаров. Все эти люди ходят примерно по одним редакциям и вращаются в одном кругу. Есть с кем поговорить. А с кем Лермонтову было перемолвиться словом? Лермонтов – это одинокий утес, как и сказано у него в лирическом стихотворении, который на этой абсолютно ровной равнине возвышается. Есть один только человек, который немного в некоторых отношениях ему равен по масштабу из живых. И это из великих современников Гоголь. Но с Гоголем у них была одна единственная встреча, во время которой Лермонтов неугомонно дерзил, а Гоголь, старше его 5 годами, уже тогда Гомер российской словесности, его не оценил. И только потом, под занавес, узнал он уже незадолго до Лермонтовской смерти, что это тот человек, который написал «Как ночи Украины, в сиянии звезд незакатных, исполнены тайны слова ее уст ароматных». Вот это посвящение Щербатовой, которое Гоголь повторял все время, закрывая глаза от наслаждения. «Как ночи Украины». А так-то Лермонтов производил на окружающих довольно неприятные впечатления. Ну, был, например, Белинский. Да, можно сказать, что Белинский человек по масштабу ему соответствующий. Они один раз, когда Лермонтов сидел на гауптвахте, Белинский его навестил, проговорили 2 часа. И Белинский записал тогда: «О, это будет русский поэт величиной с Ивана Великого». Но ведь это была вторая встреча. А первая их встреча состоялась у издателя Краевского, и Лермонтов произвел на Белинского крайне неприятные впечатления. Он гусарил, говорил гадости о женщинах, цинично бравировал своей боевой биографией. Но, в общем, Белинский с первой встречи был страшно разочарован. Только уже потом, когда они поговорили серьезно, и Лермонтов рассказал ему о замысле исторической трилогии из времен Екатерины, вот тут он, да, почувствовал что-то такое. А в принципе, это трагедия колоссального одиночества, дикой невостребованности. Не говоря уже о том, что Лермонтов, помимо литературных способностей, человек вообще фантастический и универсально одаренный. Что еще он умеет? В чем еще он замечателен? Он лучший художник из русских литераторов. Рисует не только, как Пушкин, пером или карандашом. Он рисует маслом, и знаменитый лучший автопортрет его работы. Автопортрет тоже, кстати, удивительным образом сочетающий в себе мрачную иронию и самовосхищение, потому что там изображен плюгавый, с низким лбом, с желтой кожей нездоровый человек. Но мы видим его магнетические огромные глаза, которые глядят на нас с такой поразительной смесью беспомощности, отчаяния, вызова. Вы знаете, да, что взгляды Лермонтова, особенно в последний год, не мог выдержать ни один человек. Действительно, что-то такое смотрело из его глаз, что страшно было к нему подойти. И обратите внимание, что у Печорина взгляд тоже очень тяжелый. Есть еще одна черта внешности, вполне автопортретная, которая указывает на Лермонтова. Там, помните, что названо признаком породы в человеке? Черные брови при белокурых волосах. Вот это такая черта внутреннего надлома противоречивости, которая в Лермонтове очень сильна. Так вот, главная проблема героя нашего времени – это психологическая, интеллектуальная, эмоциональная неконвенциональность героя, его полная невписанность в существующие контексты. Он мог бы достичь блестящих результатов, если бы он играл по этим правилам, но играть по этим правилам он не может. Эти масштабы не по нему. И он тяготится этим, он мучается этим. Скажу вам больше. Действительно, там же в предисловии очень важные, как всегда у подростков, проговорки. Надо судить подростка не потому, что он говорит, а потому, где он проговаривается. Потому что он все время лепит маску. Так вот, герой нашего времени, милостивый государь, есть точно портрет, но портрет не одного человека. Говоря точнее, синтез вот этих персонажей – это единственный способ, с помощью которого Лермонтов может хоть отдаленно представить себя. Настолько его личность богата и многообразна. Это и государственный ум, это, как было сказано здесь, и поэт, и прозаик, и живописец, и переводчик, и замечательный знаток европейской истории. Он мог бы сделать блестящую дипломатическую, военную, чиновную карьеру. Все это ему открыто. Но для него это невозможно, потому что для этого, к сожалению, надо стоять на четвереньках. И вот написать портрет такого человека можно, лишь собрав его из множества разных других людей. В этом смысле Тамань наиболее характерна, хронологически первая вещь цикла, потому что в Тамане присутствует вот этот редчайший и нагляднейший случай групповой автопортрет Лермонтова. Тамань именно этим и интересен. Ну, Тамань, конечно, как вы понимаете, в основе сюжетного механизма лежит тот же самый слом традиционной фабулы, такое банальное квипро-кво, потому что ошибаются все. Печорин принимает девушку за романтическую беднячку, она преступница, она принимает его за шпика, мы принимаем эту повесть за историю любви, хотя любовью там, к сожалению, не пахнет. Но на фоне этой сюжетной конструкции, взлом матрицы, там присутствует очень важная и принципиальная для Лермонтова схема. Там три человека, из которых можно составить его самого. И вот здесь внимание, потому что Лермонтов, он вообще как-то ускользает от анализа, он очень хорошо защищен, он притворяется, стилизуется, о самом болезненном для него он старается не говорить. Если вы почитаете его письма, это вообще какой-то дикий набор гусарских шуточек. Он мало с кем откровенен, он не искренен. Задушевных друзей у него, может быть, было за всю жизнь двое. Краевский издатель и Манго Столыпин, однокашник и родственник. В принципе, он очень одинок. Одинок принципиально. Раскрываться он не хочет ни перед кем и не может. Но в Тамании эта душа ненадолго себя приоткрывает. Приоткрывает она себя вот в этих трех ипостасях. Ипостась первая, очевидным образом, Печорин, молодой, честолюбивый офицер, главная черта которого, как ни странно, брюзгливость. Все не по нем, и ночлег не по нем, и девушка недостаточно отвечает его ухаживанию. А вот кто вторая, кто второй, вторая составляющая этой, сразу сказали, признак породы в человеке. Да. Но есть еще. Кто же там сочиняет песенку «Пробелеет парус одинокий»?
Девушка.
Вот эта девушка-контрабандистка, которая поет песню «Ходит все кораблики белопарусники». Она ведь не просто так сочиняет лермонтовскую песню. Она там говорит, что она сочинила ее сама. Она – это портрет его души. Гордый, корыстный в каком-то смысле. Тоже циничный в каком-то смысле. Автопортрет в женском образе – это довольно частая традиция в русской литературе. В частности, Татьяна. Ведь на самом деле протагонист в романе она, а не Онегин. Онегин не имеет с Пушкиным почти ничего общего. Всегда я рад заметить разность между Онегином и мной. А Татьяна имеет множество пушкинских черт. Какие, например?
Честь.
Понятие о чести, верность долгу, да? Суеверие. Татьяна верила преданиям простородной старины. Музыкальное чувство природы. Большой поэтический талант. Я к вам пишу, чего же более недурно написано, да? Письмо это, да? И письмо Татьяны предо мной. Его я свято берегу, читаю с тайной тоскою. И начитаться не могу. Она пишет лучше, чем Ленский. Прелестное письмо. Тем более, что по-французски оно еще лучше. А так это разыгранный фрейшиц перстами легких робких учениц. То есть... Черты женщины в мужском облике, автопортрет в женском образе – это довольно частая черта в русской литературе, в поэзии в частности. «По небу полуночи ангел летел» у Лермонтова, да, ту душу молодую, которую он несет в объятиях, именно женскую, да, звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли, в этой душе женской он изображает тоже себя. И душа вообще женщина. Душа, она женского рода. И вот эта женщина, эта девушка, которая стала контрабандисткой, возлюбленной Янко, она и есть лермонтовская душа. А у Печорина ведь есть очень важная черта, которая, кстати, и Лермонтову была присуща. Почему она его чуть не утопила? Он не умеет плавать. Это о чем нам говорит? Ну, не то, что беспомощность, а такая неукорененность в жизни. Понимаете, вот это отсутствие адаптивности, приспособления. Он не приспособлен, а она, его душа, сильнее, чем он. Обратите внимание, когда он с нею борется, и он ее выбросил за борт, она чудесным образом поплыла. как раз душа человека, она всегда умнее, она знает больше. Помните, в «Страшной мести» бедная пани Катерина, она многого не знает из того, что знает душа ее. Помните, замечательный этот кусок. Ну и третья ипостась, очень важная, о которой было здесь уже сказано, это слепой мальчик. Почему он слепой? Вот здесь надо хорошо знать лермонтовские контексты. У врат обители святой стоял просящий подаяния, бессильный, бледный и худой, от глада, жажды и страдания. Кусок лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку. Ну, сильные стихи, да, для 18 лет. Так я просил твоей любви, слезами горькими, с тоскою, так чувства лучшие мои навек обманут тобой. Уже плохо сказано, конечно, но источник этой истории нам известен из воспоминаний Сушковой, тогдашней возлюбленной Лермонтова, которую он жестоко отомстил за холодность, что мы знаем из повести «Княгиня Леговская», такая незаконченная, не вошедшая в героя история. Сушкова с Лермонтовым, они поехали в отдаленный монастырь, там стоял нищий, и он сказал: «А вот мне вчера, господа, вместо монеток полную чашку камушков набросали. Веселые, господа», — говорит он и улыбается, — «ну, без слез читать невозможно. Так вот, а кто мне объяснит, собственно, почему он слепой?» Это очень важная вещь.
Ну, тоже
он не просто беззащитный, да, он калека, да, сирота убогой, помните, он говорит, сирота убогой, говорит он о себе. Он любит ее, он любит Янко, а любовь, она всегда слепа, вот в этом-то и трагедия. Он понимает про них все, но он верит, что они возьмут его с собой. Помните, он просит: «Янко, возьми меня с собой», а тот говорит: «На что мне тебя?» Кстати, может быть, кто-то умный помнит, где у Лермонтова в стихах мы встречаем эти слова. «На что мне тебя?» – отвечает молодая Чинара. Помните, да? «Ты пылен и желт, и сынам моим свежим не пара». Вот этот образ страшно сентиментальный, образ отвергнутой любви, слепой, как всякая любовь. Но он наделен феноменальной чуткостью. Помните, он слышит плеск весел, когда еще она не видит лодку. Да? Вот это феноменальная чуткость слепого. И это есть в Лермонтове. Он, наверное, слеп к людям, это верно. Он не очень хорошо понимает их, потому что они для него существа другой природы. Но он страшно чуток. И вот этот тройной автопортрет, молодой офицер, молодая красавица и слепой мальчик, они составляют лермонтовскую душу, душу, которой присуще одновременно удивительное зверство и удивительная сентиментальность. И вот тут я должен сказать об одной принципиально важной вещи. Сентиментальность и зверство соседствуют очень часто. Граф Толстой – жестокий писатель и непростой человек, но он может расплакаться над детской сказкой. И вот Лермонтов – такое же явление. Он циничен страшно. Он командир вот этого дикого отряда, которому все дозволено, потому что он набран из отъявленных головорезов. Но этот человек пишет стихи, над которыми нельзя не разрыдаться. Понимаете, вот проза Лермонтова, это мы знаем все, она довольно жестока, цинична, а «Княгиня Леговская», тогда же просто измывательское произведение, никому из вас я не посоветую его читать, потому что вы можете из него почерпнуть, ну, скажем так, не самые человечные навыки. Да? Не нужно вам этого. Ну, это уже гарантия, что вы прочтете, но мой вам совет не нужно. Так вот, этот человек, жестокий и циничный насмешник, автор очень жестоких стихов, такие как «Валерик», например, да? «Но мутная волна была тепла, была красна». Да? Этот человек пишет стихи, над которыми, я думаю, сам же рыдает. «Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы, будто как я же изгнанники, с милого севера в сторону южную. Что же вас гонит? Судьбы ли лишения? Жалость ли тайная, зависть ли тайная, злоба ли открытая? Или на вас тяготят преступления? Или людей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания. вечно холодный, вечно свободный, нет у вас Родины, нет вам изгнания. Вот здесь, собственно, главный лермонтовский конфликт. Конфликт живой души и мертвой немой красоты. Конфликт холодного неба, в котором нет ни Родины, ни изгнания, и стонущей человеческой души, которой скучно стало на земле. В каком-то смысле Лермонтов всю жизнь рвался к этой холодной жестокости, к Кавказу. Помните, «Синие горы Кавказа, приветствую вас, вы носили меня на своих одичалых хребтах, к небу меня приучали и к небу меня подымали, и я с той поры все мечтаю об вас да об небе». Вот это одно из лучших русских стихотворений в прозе, такой пример ритмической прозы. Да, кстати, а кто мне может сказать, каким размером написаны «Тучки небесные»? Это очень редкий в русской литературе размер. Харе, фига себе, харе. Сколько мы знаем двусложных размеров? Раз они двусложные. Их, естественно, два. Ямб и харе. Не мог он ямба от харе, как мы не бились отличить, как и все присутствующие почти, да? Ну, а трехсложных стало быть сколько? Три. Ударение на третьем слоге – это анапис. На втором – амфибрахия, а на первом, естественно, дактиль. Четырехстопный дактиль после Лермонтова приобрел то, что называют семантическим ореолом, то есть этим размером после Лермонтова стали писать об определенных вещах. Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые, некогда вспомни, хотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые. Ну, кто это? Никто не угадает. Вспомнишь наивные страстные речи, взоры так жадно, так нежно ловимые, первые встречи, последние встречи, милого голоса звуки любимые. Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, многое вспомнишь родное, далекое, слушая рокот колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое. Ну кто? Ну, братцы, стыд, позор. Тургенев, про которого замечательно Блок сказал, Тургенев относился к стихам как старая тетушка, что не помешало ему написать «Утро туманное». «Утро туманное» – один из величайших русских романсов, который благодаря музыке Абазы сделался, конечно, всемирно знаменит, но стихи написал Тургенев. Видите, как тучки задают тему. Что это за тема? Тема странствия, прежде всего, одиночества, воспоминаний. Так вот, сочетание сентиментальности и зверства, оно характерно. Почему? Потому что сентиментальность – это тоже признак сильных. Это в основе всякой сентиментальности лежит жалость к себе, будем откровенны. А чувство острое одиночества, неуместности, затравленности – это основа сентиментальности, и это эмоции сильных. И Лермонтову она присуща в наивысшей степени. Поэтому слепой мальчик, написавший «Дубовый листок, оторвался от ветки родимой», это все время в нем сидит. Ну вот это был первый аспект из трех, о котором я собирался говорить. Второй, очень важный и еще более сложный, и, наверное, не надо было вас этим грузить, но, с другой стороны, раз уж мы решили понять, как устроен герой, тут не обойтись без образчика. Вот здесь мы поговорим об очень странной и важной особенности русской литературы. Русская литература очень молода. Она началась, когда уже сформировалась литература английская, французская, когда уже достаточно хорошо себя проявила американская, и именно у Вашингтона Ирвинга Пушкин берет сюжет сказки о золотом петушке. Русская литература прошла за 100 лет путь, на который у других уходит 1000. Русская литература между, русской классикой 19 века пролегает между пьесой Капниста «Ябеда» и пьесой Чехова «Вишневый сад», то есть началом символизма, модернизма. Такой путь проскакать за 100 лет, понимаете, это галоп немыслимый. Как у всякого подростка, писал доктор Спок, у русской литературы два главных страха. Неужели я такой, как все, и неужели я не такой, как все? Вот это главное самоощущение подростка. В качестве подростка русская литература всегда подражает старшим, как бессознательно делаете и вы. И у каждого русского писателя есть западный ориентир, на который он равняется и с которым он себя сравнивает. Вот завтра мы будем говорить о Достоевском. На кого прежде всего равняется Достоевский?
На
Диккенса в огромной степени. И, конечно, Петербург Достоевского аккуратно взят из Диккенса и перенесен туда. Петербург, который на самом деле праздничный, светлый, просторный город, построенный для администрации, для рекреации, для управления и отдыха, предстает у него каким-то, понимаете, истендом. Какой-то запах требухи постоянный, вонь, жара. Ну, кто был в летнем Петербурге, тот уж во всяком случае знает, что тот треугольник, где происходит действие преступления и наказания, это же вам не петроградская страна, где живет беднейшее чиновничество. Это не физиология Петербурга, это не окраина. Это центр блистательной европейской столицы. И тем не менее, это чистый диккенсовский Лондон. Ну, конечно, есть у Достоевского некоторое тяготение к Бальзаку. Он начал, как вы знаете, с перевода Евгения Гранде, тоже самого сентиментального и циничного бальзаковского романа. Но основной его ориентир, конечно, Диккенс. А основной ориентир Пушкина Байрона, на которого он оглядывается все время, и которого он в «Онегине» так изящно перепел, так демонически спародировал. Дон Гуан и сам себе пародия, а Евгений Онегин пародия на Дон Гуан. А на кого ориентируется Гоголь? Непростой вопрос, но у Гоголя на эту тему есть вполне откровенное признание в петербургских повестях. Да и вообще первая поэма Гоголя «Ганс Кюхельгартен» недвусмысленно отсылает к кому? К немецким романтикам и мистикам, из которых самый талантливый, конечно, Гофман. Гофман, конечно. Гофманианская линия у Гоголя настолько развита, настолько откровенна, что, ну, шинель возьмите, там можно даже, собственно, и особо не утруждаться этим сравнением, и биографически они очень похожи. А на кого ориентируется Толстой? Это вот тоже занятная такая тема. У кого взята форма отверженных?
Гюго,
конечно. Именно форма отверженных превращена в «Войну и мир», вплоть до рисования карты сражения, там это Ватерлоо, здесь Бородино. Такая композиция свободного романа, где философии больше, чем фабулы. Ну, конечно, Толстой талантливее, но взял-то он эту форму, собственно говоря, у Гюго. Именно поэтому роман, вполне придуманный к 56-му году, когда начат набросок «Декабристы», пишется только в 63-м. Не потому же он 7 лет ждал, что вот женился. Нет, женился он тоже в 62-м году. Но если бы каждый русский автор, женившись, писал бы «Войну и мир», мы жили бы в другом мире. У каждого есть такой ориентир. И вот теперь самый сложный вопрос. А кто же это для Лермонтова? Он и переводил из этого автора. И многие сюжетные мотивы у него заимствовал. Главный титан европейской романтической поэзии, большой друг Шиллера и современник, автор самой знаменитой европейской трагедии после Гамлета. Конечно, Гёте. Конечно, фаустианская тема очень важна для Лермонтова. А у Гёте несколько было романов, ну, большинство из них, конечно, меркло перед популярностью Фауста. Абсолютной популярностью пользовался один. Роман, где самоубийством главного героя все заканчивается, и где из-за этого самоубийства пачками кончались с собой романтические читатели. Самый знаменитый роман Гёте – это «Страдания юного Вертера». И юный Вертер присутствует в романе Лермонтова в виде юного Вернера. Это совершенно отчетливая отсылка. Вернер с его романтическим душевным складом, с его большой головой, с его одиночеством, бледностью, трагическим непониманием. Надо сказать, понимаете, что русская литература, она действительно ведет себя с более старшими культурами, как такой нагловатый подросток, который берет форму, набивает ее своим зачастую остропародийным содержанием. И, в общем, до известной степени страдания юного Вертера у Лермонтова жестоким образом спародированы. Среди вас наверняка есть люди, которые после этой нашей лекции решат страдания юного Вертера почитать. Вы будете неприятно ошеломлены, какая это плохая книга. Она, ну, она просто очень слабая. Но при этом там есть, понимаете, некоторое, я бы сказал, некоторый талант в целом присущий Гёте. И, конечно, герой сам по себе довольно симпатичен. Я вам сейчас прочту, наверное, не надо этого делать, но все равно. Один литературный анекдот. Жанр литературного анекдота – это такая довольно распространенная пародия. Вот пародии на русскую классику. Они в 20 веке были широко распространены. Вот есть такой цикл литературного анекдота, литературные анекдоты, которые, ну, в свою очередь пародируют литературные анекдоты Хармса. И вот два книжных иллюстратора в середине 30-х годов спародировали несколько таких классических сочинений. И вот сейчас я вам как раз зачитаю один чрезвычайно характерный фрагмент. Конечно, еще раз говорю, не следовало бы этого делать, но уже Бог с ним ничего не поделает. Это я сейчас просто читаю, и действительно, это все шедевры, понимаете? Это вот... Ну, там, ну, вы знаете, цикл «Лев Толстой» очень любил детей. Да? Бывало, набьют полную комнату, шагу ступить негде, а он все кричит «еще, еще». Да? Ну вот там, или там, всегда они начинаются словами «однажды Гоголь переоделся Пушкиным». Это тоже так классическое. Вот самый... Но только никому, ладно? Хотя это в сети лежит везде. «Однажды Гоголь написал роман сатирический про одного хорошего человека, попавшего в лагерь на Колыму. Начальника лагеря зовут Николай Павлович, намек на царя. И вот он с помощью уголовников травит этого хорошего человека и доводит его до смерти. Гоголь назвал роман «Герой нашего времени», подписался Пушкин и отнес Тургеневу, чтобы напечатать в журнале. Тургенев был человек робкий. Он прочитал рукопись и покрылся холодным потом. Решил отредактировать. И отредактировал. Место действия перенес на Кавказ. Заключенного заменил офицером. Вместо уголовников у него стали красивые девушки. И не они обижают героя, а он их. Николая Павловича переименовал в Максима Максимовича, зачеркнул Пушкин и написал Лермонтов. Поскорее отправил рукопись в редакцию, отер холодный пот и лег спать. Вдруг среди сладкого сна его пронзила кошмарная мысль. Название. Название-то он не изменил. Тут же, почти не одеваясь, он уехал в Баден-Баден. Значит, на самом деле, как вы понимаете, очень точно пойман главный момент лермонтовской пародии. Не они обижают героя, а он их. Тема юного Вертера – это страдание героя от возлюбленной, которая его отвергает. А на протяжении всего героя нашего времени страдают возлюбленные, которых отвергает герой. У Шмэри она и так, и сяк, да, и только что не делает ему предложение. Помните, она говорит, вы хотите, чтобы я вам первой сказал, что я вас люблю? Вот я это говорю. И он после этого говорит, я не люблю вас. Это точно наизнанку вывернутая перчатка, наизнанку вывернутый эпизод из «Юного Вертера». Кроме того, в «Юном Вертере» тоже большая часть действия происходит у целебного лесного источника. Этот источник с минеральной водой видим мы и, естественно, в «Герое нашего времени». Да? И там есть удачливый друг, да? А здесь неудачливый друг, который пошло острит, и которого в результате отвергают, и он падает жертвой дуэли. Да? В романе Вертер стреляет в себя. В романе Лермонтова он стреляет в Грушницкого, как в такую неудачную версию себя, и, как мы знаем, благополучно попадает. Да? Что еще важно? Помимо вернеровской основной матрицы, роман Лермонтова содержит в себе очень важный, вот здесь внимание, хотите запишите, хотите запомните, очень важный структурный элемент сквозного сюжета всей русской прозы 19 столетия. Это дуэль. Дуэль лишнего человека со сверхчеловеком. И вот здесь мне надо очень сильно скорректировать ваши школьные представления. Печорин не является лишним человеком. Лишним человеком в романе является кто? Конечно. Конечно, Грушницкий. Потому что лишний человек – это тот, кто не то чтобы не находит себе места, это тот, кто скучает. А Печорин не скучает. Его чувство гораздо более высокой пробы. И Печорин – это сверхчеловек. А в «Отцах и детях» где эта дуэль? Павел Петрович с Базаровым, лишний человек Павел Петрович и сверхчеловек Базаров. У Чехова есть маленький роман «Дуэль», сам он называл его повестью, где сверхчеловек фон Корен дерется с лишним человеком Лаевским. У Достоевского почти не бывает дуэлей, потому что действие его романов происходит в той сфере, где дуэли не приняты, да? Там бьют морду. Ну, как Разумихин набил ее Лужину. Но, тем не менее, момент дуэли Раскольникова со Свидригайловым там тоже присутствует, только за отсутствием дуэльных правил Свидригайлову приходится стрелять в себя. Не с Раскольниковым же ему, дворянину, драться. Но вообще дуэль лишнего человека со сверхчеловеком – это важный фабульный элемент. А вот теперь внимание, а где эта дуэль в Онегине? Онегина с Ленским, совершенно справедливо. Кто лишний? Онегин. Ленский-то как раз сверхчеловек, гений, поэт. Он, может быть, для счастья мира или хоть для славы был рожден. В Ленском многое от Пушкина. Это в каком-то смысле провидение. И провидение собственной судьбы. И, конечно, лишний там Онегин. Онегина не надо. Онегин ломает чужие судьбы. А сверхчеловек там Ленский. Человек масштабных страстей. Человек, который из-за припадка ревности может вызвать на дуэль ближайшего друга. Человек, который мгновенно меняет решение, настроение, который чуток, как арфа Иолова. Конечно, вот этот структурный элемент, дуэль Грушницкого с Печориным, очень важна. Лишний-то там Грушницкий. Байронит, закашивающий под байроновского героя. Ну вот это важная вещь, а теперь последняя, третья, потому что вы, конечно, устали. Я-то нет, но вы-то да, вы загружены большой информацией. Помимо проблематики лирической, эмоциональной, в некотором смысле даже социальной, в герое есть еще и философская. Вот многие смущаются, особенно школьники, зачем там одна повесть, которая не очень понятно, где привязана хронологически, она как бы болтается вне хронологии, но именно она увенчивает собой издание романа, и именно ею роман заканчивается.
Фаталист?
Конечно, конечно. Вот зачем нужен фаталист? А вот фаталист – это и есть метафизический, если хотите, религиозный, очень глубокий смысл этого романа. И вот здесь вам придется сделать последнее, но очень серьезное интеллектуальное усилие. Я мог бы прочесть, я обычно читаю школьникам, скажем, там класса восьмого, отдельную лекцию про Мцыри и Маугли. Вот эти два странных экзотических названия, Мцыри и Маугли, это произведение на самом деле об одном и том же. И тема Лермонтова и Киплинга одна и та же. Какая же это тема? Киплинга-то все читали, и Маугли уж точно. Что же это за тема? Как у Киплинга сказано, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут. Да? Тема колонизации. Киплинг, бард колонизации и Лермонтов, хотим мы того или нет, главной своей темой избрал освоение, колонизацию Кавказа. Так получилось просто потому, что петербургские темы к тому моменту исчерпаны, они ему не интересны, он, может, потому и княгиню Люговскую не стал дописывать, нарочно оборвав ее на самом интересном месте. Кстати, если есть среди вас, так сказать, люди с крепкими нервами, и кому действительно охота побояться, Лермонтов однажды тоже решил написать петербургскую готическую повесть. Совершенно верно, «Штос». Она нарочно оборвана на самом интересном месте. Если кому охота, почитайте. Вот это действительно класс. Я думаю, из этого вырос весь Грин. Очень шикарная вещь. Попробуйте ее дописать. Она оборвана так, что Это такой омаж Пушкину, конечно, омаж теме карт, пиковой дамы, все дела. А Штоса кто-то читал, ведь, да, разумеется. Вот почитайте. Так вот, возвращаясь к тому, что Петербург ему уже не интересен, он начинает и обрывает петербургские темы, вот Кавказ интересен. Освоение Кавказа – его главная и лирическая, и экзистенциальная, и философская тема. Но разница очень велика. Киплинг едет на, ну не на Кавказ, конечно, а едет на восток, едет в Азию, в Индию, осваивать, учить, переделывать. А Лермонтов едет учиться, набираться, совершенствоваться. Маугли приносит в джунгли огонь, приносит в джунгли человеческую цивилизацию, за этот счет побеждает Шерхана. Мцыри идет в дикий лес учиться, возвращаться к истокам, к корням. И путь Лермонтова на Кавказ – это путь человека, который пресыщен Западом, который разочаровался в Западе и ищет теперь правды на Востоке. А в разочаровании Лермонтова в Западе у нас есть исчерпывающее, блистательное стихотворение «Умирающий гладиатор». Помните, ликует Старый Рим, да? Там, где во прахе он лежит, во прахе и крови скользят его колено. Вот это старая Европа, Европа, которая вступила в пору слабости и дряхлости. Теперь белый человек идет осваивать Кавказ, как в стихотворении «Спор». И непонятно, кто кого освоит. Потому что скорее белый человек станет на Кавказе кавказцем, чем кавказцы заживут по правилам белого человека. Максим Максимович становится горцем, а с горцем ты ничего не сделаешь. И путь Лермонтова на Кавказ – это, если угодно, в более широком смысле, путь от христианства к исламу. И философия героя нашего времени – это ислам, уж никак не христианство. А почему ислам? Каковы главные занятия мужчины в исламе? Занятия, которые достойны мужчины в исламе. Их два. Ну, три, скажем так. Какие?
Война.
Ну, то есть поэзия, философия, религия, да? И странствие. Дервиш – божий человек и воин – божий человек. И мечта Лермонтова – это быть странствующим воином-дервишем. И все добродетели его исламские. В христианстве доминирующим является мотив свободы воли, мотив свободного выбора. А в исламе? Все волосы на голове человека сочтены, все поступки записаны в книге «Бытия». От человека требуется фатализм. А что такое фатализм? Вера не в Бога, нет. Вера в Бога разная бывает. Это вера в судьбу. Абсолютная покорность судьбе. Как бы там ни было, не заботься ни о чем. Бог все решил. И вот фаталист нужен за этим. Ведь там, собственно говоря, с Печориным ничего особенно важного не происходит. Ну, Вуич вот есть этот, который дурак там стреляется, у него ничего не получается. А помните, что говорит ему Печорин? Я точно знаю, что вы нынче умрете, да? А тот говорит, что кончено, да? Хватит. Он же стрелялся, осечка вышла. И в результате, когда он идет по станице, что с ним происходит? Пьяный казак разваливает его от плеча до бедра. Страшная совершенно история. Вот это фатализм. Максим Максимович не любит метафизических прений, и очень важно, у Лермонтова всегда концовка, очень принципиально, да? Он не любит метафизических прений. И автор тоже не любит метафизических прений. Лермонтов не любит абстрактных разговоров. Почему? А потому что о Боге не надо говорить. В Бога надо верить. Бог – это абсолют, и он человеческими мозгами, человеческим языком невыразим и непонимаем. Вот об этом, собственно, история. И философия героя нашего времени – это философия одинокого падающего камня, который верит только в законы, составляющие его падать. Ни в любовь, ни в выбор, ни в дружбу, ни в христианского Бога, дающего человеку свободу. Он верит в исламского Бога, жестокого Бога фанатиков, странников и воинов, и поэтов. И Лермонтов, конечно, самое исламское явление – во всей русской литературе. Самое воинственное, самое фаталистическое и самое одинокое. Вот все, что остается Печорину, это быть таким падающим камнем, таким фаталистом. Выбор человека, который в свое время не вписывается. Вот то, что я вам хотел рассказать, если у вас есть какие-то вопросы, то валяйте, потому что вещь неоднозначная, и явно, что вот сказать «я понимаю героя нашего времени», я думаю, не мог бы даже Лермонт. Какие есть идеи? Если идей нет, то это тоже хорошо. Я понимаю, что вы как бы утомлены, да? Но все равно некоторые зерна в ваши мозги все-таки, мне хочется верить, посеять, да? И вам будет над чем поразмыслить. Если никаких вопросов нет, а их нет, есть, пожалуйста.
Вот у Достоевского, да, понятное дело, Раскольников является сверхчеловеком, который потом понимает, что он им не является. Да. А, ну, в конце книги.
Вопрос, кто является реальным сверхчеловеком?
Во-первых, это, да. Во-вторых, Достоевский думал ли о том, что вот Лермонтов уже размышлял на эту тему, могло ли из этого выйти именно вот его произведение или нет?
Хороший вопрос. Видите, отношение Достоевского к Лермонтову довольно темно. Насчет Пушкина у нас есть авторское высказывание, речь о Пушкине, сказанная Достоевским. Но Лермонтова он, я думаю, не знал толком, не любил и не понимал. Лермонтовская тема у него отсутствует. И даже я вам сказал, что один Лермонтовский, вот этот вопрос для самого уже продвинутого читателя, такого, что ахти. Лермонтовский тип один, героический и баронический тип, вообще-то есть у Достоевского. И даже он есть в «Бесах». И кто же это есть? Это Ставрогин, самый отвратительный герой. Неотразимо привлекательный, но и самый отвратительный. А у Достоевского вообще, когда кто красавец, то значит скотина. Вечное утешение некрасивых писателей с неавантажной внешностью. А теперь, что касается вопроса, очень важного вопроса, который вообще-то надо освещать завтра. А кто в преступлении и наказании сверхчеловек? Конечно, Раскольников на эту роль не тянет, потому что он, помните, сам говорит, что я не смог, слаб оказался. Да, в общем, он, конечно, тварь дрожащая, прежде всего, с физиологической точки зрения. А вот там есть интеллектуальная дуэль с одним героем, которая, строго говоря, и есть... Ну,
Порфирий.
Ну, конечно! А в чем сверхчеловечность Порфирия? Кто мне может сказать? Порфирий Петрович о себе говорит как? Я поконченный человек. Что он имеет в виду? Он уже прошел через этот соблазн, его преодолел. Теперь вот важная тоже штука. Кто знает, что такое камео?
Какая-то небольшая, незначительная роль.
Да, это маленькая роль, которую отводит себе режиссер, ставя как бы авторскую метку. Да? Некоторые художники так делают, не все, особенно любители Ренессанса. Ну, Рязанов везде во всех своих фильмах в маленькой роли. Да? А иногда там, известное дело, Хичкок любит там появляться, Стивен Кинг появляется в некоторых экранизациях. А вот камео у Достоевского есть везде. Это его любимый прием. Так появляется, например, Федька Каторжный в «Бесах». Федька, и при этом бывший на каторге, да? А вот камео, где Достоевский в «Преступлении и наказании»? Человек с быстрым блеском жидких глаз, с нездоровым цветом лица, чуть за 40, желтолицей, вот ведь эти папироски, постоянное покашливание, происходящее от эмфиземы. Ну, конечно. Ну, конечно. Понимаете, он автопортрет, и он... признаваясь в любви Анне Григорьевне, которая работала с ним над преступлением, он же диктовал, как вы знаете, да, прося ее выйти замуж, он сказал, я поконченный человек. А вот это очень важно. Но поконченный – это человек, который убил себя прежнего и воздвиг себя нового. Конечно, сверхчеловек в романе – это Порфирий, наделенный потрясающим интеллектом. Он же его расколол все-таки. Мы будем завтра говорить, у меня есть на вас махочка-черточка. У него есть эта махочка-черточка, просто большинство не знает, где она. Но мы-то с вами узнаем. Да? Вот это важно. Это в романе есть. Кто еще что-то хотел? Или уже вы совсем... Да, чего?
Есть ли шанс, что Печорин сам настраивал себя на неудачу?
Ну, видите ли, не на неудачу. Он настраивал себя на ломку сюжета. Задача Печорина – ломать сюжет. Почему это так происходит? Я не знаю. Вот это важный вопрос. Есть ли это результат его настроя или результат судьбы? В известном смысле, я думаю, так изначально это была судьба. Потом он постепенно к этому приноровился. Понимаете, это ведь как с вами. Да? У каждого из вас есть некий физический недостаток. Обязательно. Или психологическая проблема. И вы будете с ним работать, как жемчужная раковина работает с песчинкой, до тех пор, пока вы это не превратите в ваше ослепительное достоинство. Пока это не станет из вашей слабости вашей силой. Да, он знает, что у него вот есть такая трагическая черта. Он вляпывается в историю. Причем вляпывается не как Ноздрев, а серьезно, трагически. Помните, Ноздрев был исторический человек. Он попадал в историю. Это, в принципе, можно сказать и о Печорине. Но у него история немного другого масштаба. Это вам не в карты поиграть. Он это знает о себе. Он из этого сделал свое лицо. Понимаете? Ну, как иногда женщина со слишком большим носом превращает его в самую пикантную деталь, да? И все восхищаются этим носом и говорят, что вот это ее лицо, да? Или хромая женщина так эротично хромает, что все начинают ей подражать и хромать. Или нищий мужчина, да, с таким достоинством носит свою нищету, что все проделывают дырки в штанах. То есть это, ну, из вашего порока получается мода. В некотором смысле Печорин из своего проклятия сделал свое ноу-хау, если угодно, если говорить современным языком. Да? Все понятно на этом. Спасибо, завтра встречаемся раньше. Помните об этом. Выходные у вас пропали. Увидимся завтра. Пока, спасибо. Да, все свои. Спасибо.